Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер один, творчество Достоевского до 1864 года. В ранние годы, предшествовавшие началу творчества, Достоевский мечтал о карьере драматурга. До нас не дошли его первые драматические опыты, начатые во время учебы в инженерном училище. Однако и по письмам будущего писателя, и по названиям этих драм мы можем догадаться, кому подражал молодой Достоевский. Шиллеру, трагедия Мария Стюарт, и Пушкину, трагедия Борис Годунов. Однако первым опубликованным текстом Достоевского стал перевод романа очень популярного тогда в России Бальзака Евгения Гранде. По-видимому, именно в процессе работы над этим переводом Достоевский решил отказаться от драматургии и перейти к прозе. Другим, еще более важным влиянием, как мы увидим в дальнейшем, было влияние Гоголя. Выйдя в отставку летом 1844 года, Достоевский принимается за работу над большим романом «Бедные люди». Он работает долго, без конца переделывает этот текст, и только в ноябре 1845 года заканчивает роман. «Бедные люди» – это роман о бедном чиновнике. Тема далеко не новая для русской литературы середины 40-х годов. Начало разработки этой темы положил Фадей Венедиктович Булгарин, который еще в 1833 году издал повесть, называвшуюся так «Гражданственный грипп или жизнь, то есть прозябание и подвиги приятеля моего Фомы Фомича Опенкина». Написанная в насмешливом тоне, повесть рисует быт мелких чиновников. У Опенкина собираются товарищи пить чай, курить табак, играть в бастон. Они же бывают на вечеринках и в театре, а для этого должны одеваться порядочно и добывать средства перепиской, уроками и другими заработками. Впоследствии изображение бедного чиновника стало частью так называемых физиологических очерков, задачей которых было описать на одном примере целую социальную группу. Описывались мелкие подробности службы чиновника, его повседневные интересы, развлечения, неизменный жизненный уклад. Впоследствии герой такого рода стал включаться в сюжетное повествование. Обычный сюжет здесь – попытка мелкого чиновника жениться на дочери начальника, которая заканчивается неудачей. В середине 40-х годов, во время расцвета натуральной школы, бедный чиновник буквально заполоняет русскую литературу. Он проникает в водевили, комедии, повести, сатирические сцены. Титулярный советник – самое непоэтическое существо в мире, как называл его Степан Петрович Шевырев, становится главным героем русской литературы, отодвигая на второй план характерные для романтизма фигуры поэта и художника. Эта тема вряд ли осталась бы в памяти читателя, если бы в 1842 году не появилась очередная новелла о бедном чиновнике, которая обнаружила новые возможности сюжета. Это была «Шинель Гоголя», из которой, по слову Достоевского, вышла новая русская литература. Эта повесть во многом похожа на прежние. Сначала описывается повседневная жизнь вечного титулярного советника, неизменная жизненная норма. А затем эта норма нарушается. Нужна новая шинель. У Гоголя этого оказывается достаточно, чтобы изменить всю жизнь героя и сам ее смысл. Гоголь пишет. Он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор, как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Это первая неожиданность повести. Бытовая история как будто превращается в любовную и приобретает символическое измерение. Вторая неожиданность – трагическая гибель героя. В сюжетах о бедном чиновнике такого раньше не бывало. И, наконец, третья неожиданность – финал, в котором Башмачкин превращается в привидение, хотя вполне возможно, что это только слухи. Возникает эффект балансирования на границе между реальностью и фантастикой. Надо заметить, что некий фантастический, гротескный отсвет есть во всей фигуре Акакия Акакьевича. От этой повести отталкивается молодой Достоевский. Социальная характеристика главного героя, Макара Алексеевича Девушкина, недвусмысленно скопирована с гоголевского героя. Это тот же вечный титулярный советник, не молодой, не красивый, одинокий, без всякой жизненной перспективы. И смысл повести, как ее воспринимали современники, оказывается сходен с гоголевским. Писатель показывает, что общество сделалось человеком. Унижение и бедность доводят героя до того, что он сам себя не смеет считать несчастным. Не считает себя вправе жаловаться, и готов целовать руки генералу, давшему ему 100 рублей. Именно так в гуманном духе воспринял бедных людей Белинский, который вместе с Некрасовым горячо приветствовал талант молодого Достоевского. Но Белинский не разглядел главного. В отличие от Гоголя и всей предшествующей традиции, Достоевский дает слово самому герою. Он предстает не как объект изображения, о котором повествует автор, а как говорящий и пишущий, бедные люди, роман в письмах. И выражается Макар не как Акакий Акакьевич, предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения, а говорит полноценным человеческим голосом. И более того, сам замечает к концу книги, что у него вырабатывается весьма своеобразный слог. А самое главное, герой Достоевского способен оценивать и судить и самого себя, и окружающих. Ярче всего это проявляется во фрагменте, когда Макар Девушкин читает саму шинель. Реакция его совершенно неожиданна. Письмо Макара об этом звучит как чуть ли не судебная речь в защиту своей чести и достоинства. Девушкин доказывает, что он полезный гражданин, ничего дурного не сделал, у начальства на хорошем счету, и потому как смел он, то есть Гоголь, так с ним Макаром обойтись. То есть он полностью отождествляется с Башмачкиным, но восстает против самого метода Гоголя и натуральной школы, метода описания малейших подробностей быта героя. «Зачем писать про другого, что вот да он иной раз нуждается, что чаю не пьет?» – спрашивает он. Метод натуральной школы Макар воспринимает как подсматривание в замочную скважину. Что, дескать, как ты себе там по-домашнему? Что вот если, например, у тебя жилетка хорошая – водятся ли у тебя, что следует из нижнего платья? Есть ли сапоги? Да чем подбиты они? Что ешь, что пьешь, что переписываешь? Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы я, где мостовая плоховато, пройду иной раз на цыпочках, что сапоги берегу? Действительно, с этой точки зрения у Гоголя масса внешних подробностей, при этом минимум внимания к внутреннему миру человека. Башмачкин в его изображении полуидиот. И Макар, отождествляющий себя с гоголевским героем, воспринимает это на свой счет, как личное оскорбление. И больше всего он боится превратиться в литературный тип, боится того, что его на улице будут узнавать. Но Достоевский дает своему герою прочитать не только Гоголя, но и Пушкина, а именно станционного смотрителя. Макар снова узнает самого себя, но его реакция оказывается совершенно другой. Живешь и не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся та жизнь твоя как по пальцам разложена. Но здесь Макар чувствует авторское сочувствие, и потому даже не думает, что это литературный тип. А напротив, книга кажется ему столь же простой, как и сама жизнь. Вот хоть бы и наш бедный чиновник, ведь он может быть такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия – Горшков. Итак, восприятие одно и то же, отождествление, реакция и оценка диаметрально противоположны. Заметим, что станционный смотритель, как и вся пушкинская проза, написан предельно сдержанно и лаконично. Авторского оценивающего голоса и сочувственных слов о герое там почти нет. Эффект сочувствия создает сюжет. Во всех бедах Самсона Вырина оказываются виноваты другие, чужие люди. Проезжающие, гусар Минский, сама Дуня. Это беда от внешних обстоятельств, от мира, от толпы. А жизнь научила Макара не верить в добрых людей – и в частности в то, что на людей можно воздействовать литературой. Он говорит о шинели. А для чего же такое писать? Для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Мир зол и враждебен. Вот доминанта сознания героя. Именно от этого и происходит основная черта его поведения, которую Достоевский в романе называет амбицией. Маленький человек Достоевского амбициозен. Это общее место. Но в чем состоит его амбиция? На первый взгляд, единственно в желании, чтобы его не трогали, не мешали жить, как он хочет. Но герой Достоевского окружен стеной общественного мнения, обиходной морали, окружен злыми людьми. Бедность, почти нищета, вызывает у окружающих не сочувствие, а насмешки, столь постоянные, что у людей вырабатывается смехобоязнь. И герой всеми средствами старается показать, что он не хуже других, встать на один уровень с другими. Макар как бы все время оглядывается на мнение окружающих. Михаил Михайлович Бахтин называл это слово с оглядкой. «Я живу в кухне», или гораздо правильнее будет сказать вот так. «Тут после кухни есть одна комнатка». А у нас, надо вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая. Комнатка небольшая, уголок такой скромный. То есть Или еще лучше сказать, кухня большая, в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка. Так что и выходит как бы еще комната, номер сверхштатный. Все просторное, удобное, и окно есть, и все, одним словом, все удобное. Читателю совершенно ясно, что герой живет именно на кухне, но Макар пытается это представить иначе. Комнатка за перегородкой на кухне, где с утра до вечера толпится народ, это своего рода символ всей жизни амбициозного бедняка. Любая попытка подружиться, сблизиться с людьми крайне опасна, она может привести к катастрофе. Вот подружился Макар Алексеевич с обществом литераторов, которые собираются у соседа по фамилии Ратозяев. Вошел во вкус умных бесед, исполнился уважение к прекраснейшим людям и литературе в целом. А немного погодя, Ратозяев подбирает в коридоре черновик письма Макара Алексеевича к Вареньке, которое для него самого самое святое, и он никому бы ни за что не показал, и зачитывает вслух, да еще дает Макару обидное прозвище. Человек превращается в посмешище, шута, и даже слуги отказываются ему служить. Коллеги-чиновники еще хуже, они запросто дают друг другу в долг проценты, а если человек ненадежен в финансовом отношении, то требуют заклад, обеспечение. Вообще злые люди в романе, те, кто представляет враждебный героям внешний мир, злы беспросветно. Таковы и сводня Анна Федоровна, и ростовщик Марков, и помещик Быков, и чиновники. В этом мире даже доброе или просто справедливое дело совершается из низменных побуждений. В финале романа господин Быков женится на Вареньке, которую он раньше соблазнил и бросил. Но делает он вовсе не из-за угрызений совести, а потому что поссорился с племянником. И теперь, чтобы лишить его наследства, хочет завести собственных детей. Получается, что человек может быть счастлив только вдали от людей или в кругу самых близких. Но жизнь по Достоевскому устроена так, что любое счастье кратковременно. Варенька вспоминает о счастливом детстве, проведенном в деревне, и о том, что это счастье закончилось сразу после смерти отца. Другой просвет в ее жизни – любовь к студенту Покровскому, но и Покровский умирает. В романе постоянно действует принцип контраста, когда за любым проблеском счастья тут же наступает несчастье. Это принцип сентиментальной литературы, мелодрамы, которая первую свою задачу видит в том, чтобы воздействовать непосредственно на эмоции читателя, вызвать сострадание к невинным героям, против которых ополчились злые люди и само сложение жизни. Не случайно критик Аполлон Григорьев называл произведение Достоевского сентиментальным натурализмом. Однако сентиментальная линия – это еще не все в романе. Есть и другая линия, в которой проявляется человечность героев. Мы привыкли считать, что титулярный советник – это чуть ли не самый нижний этаж социальной лестницы. А между тем, это гражданский чин 9 класса, равный армейскому штабс-капитану, и обладатель такого чина получал достаточное жалование, чтобы не жить за перегородкой на кухне. Почему же так бедствует Макар девушке? А потому, что он почти все свое жалование отдает Вареньке. А есть в романе эпизод, когда он отдает последнее чиновнику Горшкову, а когда случается беда с Макаром, уже Варенька отдает ему последние деньги. Злому миру противопоставлена взаимопомощь и любовь обездоленных. В этом тоже гуманизм романа. Бедные люди оказались в творчестве Достоевского самым гуманным и светлым произведением. Но при этом к гуманизму смысл романа не сводится. Писатель сразу вышел со своей темой и своим взглядом на мир. По словам Михаила Михайловича Бахтина, он произвел в мире Гоголя коперниковский переворот. Как в системе Коперника Земля из центра Вселенной превратилась в одну из планет, так у Достоевского авторское сознание, из центра, к которому все сходится, превратилось в одно из многих равноправных сознаний внутри художественного мира. Герой Гоголя стал неузнаваем, потому что превратился в самосознание. Теперь сам маленький человек может видеть и оценивать все то, что раньше мог увидеть, оценить только автор. «Бедные люди» имели большой успех, о котором сам Достоевский рассказал в дневнике писателя за 1877 год. О восторгах Некрасова и Белинского он вспоминал как о самой восхитительной минуте своей жизни. Однако эта минута была коротка. Уже следующее произведение писателя, роман «Двойник», был встречен критикой прохладно. Перед нами снова мир маленьких чиновников и их превосходительств. Достоевский продолжает спор с Гоголем, но только теперь предметом стилизации и пародии становится не шинель, а записки сумасшедшего. Надо сказать, что современники заметили только подражание, а не спор. Константин Сергеевич Аксаков даже удивлялся. «Мы даже просто не понимаем», – писал он, – «как может явиться эта повесть. Вся Россия знает Гоголя, а тут Достоевский переиначивает и повторяет фразы Гоголя». Тоже повторял Степан Петрович Шевырев. «В двойнике все время кланяешься знакомым из Гоголя». Сюжетное сходство было очевидно. Как и Поприщин, герой двойника Яков Петрович Галяткин, титулярный советник, влюбленный в дочь директора департамента. Ему предпочитают светского молодого человека. У Гоголя это Теплов, у Достоевского Владимир Семенович. Интригу в обоих произведениях ведет начальник отделения. Разница состоит в том, что у Гоголя сумасшествие обнаруживается только в финале, как развязка. А Достоевский уже в первой главе изображает героя в состоянии начинающегося безумия. У Гоголя мотив сумасшествия – мотивировка для тонкой стилистической игры. А Достоевский углубляется в психологию безумца, прослеживает генезис болезни и развитие ее. Таким образом, из фантастического гротеска Гоголя Достоевский делает психологическую повесть. Помимо записок сумасшедшего, важную роль в двойнике играет гоголевский нос. По-видимому, из этой повести происходит мотив раздвоения сознания героя. По сравнению с первым романом, второй в гораздо меньшей степени гуманен и в гораздо большей фантастичен. Галяткин – это призрак, фантом, живущий в фантастическом мире канцелярии, где нет места личности, где все определяется только табелью о рангах. Герой – маленький винтик бюрократической машины. Чрезвычайно важна сцена, когда в канцелярии, где служит Галяткин, появляется его двойник, похожий как две капли воды, да еще с такими же именем, фамилием и отчеством. Однако этого никто не видит и не замечает. О Галяткине можно сказать, что этот герой продолжает тему амбиции, начатую в «Бедных людях». Он хочет, чтобы его никто не трогал. Он все время повторяет, что он сам по себе. «Я иду своей дорогой. Я себе особо, ни от кого не завишу. Я хоть и смирный человек, но дорога моя отдельная идет». Герой пытается оградить свою индивидуальность, живет затаенными чувствами, но в результате болезненно развивается мнительность, и он сходит с ума. От Галяткина ведут свое происхождение у Достоевского подпольные герои и те, кто борется за целостность своей личности, раздвоенные люди, такие как Версилов, Ставрогин, Иван Карамазов. В целом же роман не удался. Впоследствии Достоевский признавал, что идея была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил, но форма этой повести мне не удалась совершенно. В 1846 году он еще не мог освободиться от поэтики натуральной школы. Гоголевский комический гротеск оказался непригоден для психологического романа. Это почувствовала критика. Белинский заметил, что роман несносно растянут и скучен. Неудача романа сильно огорчила Достоевского, но тем не менее в следующих произведениях он продолжил гоголевскую тему. Одним из таких произведений стал рассказ «Господин Прохорчин» 1846 год. Его главный герой – угрюмый полусумасшедший чиновник, немолодой и одинокий. Он снимает угол за ширмами за 5 рублей в месяц, белья в стирку не отдает. Питается чем попало, хотя при этом получает достаточное жалование. Прохорчин производит впечатление мизантропа. Ни с кем не общается, молчит, а если заговаривает, то только чтобы дать отповедь тем, кто пытается нарушить его покой. И при этом говорит косноязычно, как башмачки. Это некий предельный вариант уже известного нам героя. Искаженного и уединенного, как говорил Бахтин, сознания. После смерти Прохорчина в его матрасе находят большую сумму мелкими деньгами. Значит, он всю жизнь откладывал на завтра, игнорируя сегодняшний день. Это рассказ о страхе перед жизнью и перед будущим. И одновременно первый опыт на тему скупого рыцаря Пушкина, образа, который всю жизнь занимал Достоевский. Примерно та же тема страха перед жизнью, проходит через повесть «Слабое сердце» 1848 год. Главный герой здесь тоже мелкий чиновник-переписчик, но уже не старик, а молодой человек. Зовут его Вася Шумков. Жизнь его складывается вполне удачно. На службе он на хорошем счету, почерк у него как прописи, его ценит начальство, он получает 300 рублей. А самое главное, у него есть невеста, он собирается жениться. В Начальник и благодетель дает ему особенное задание по переписке неких документов, которое может продвинуть его карьеру. Вася берет эту работу на дом, он должен закончить к определенному сроку, но в силу разных причин не успевает и сходит с ума от страха не успеть, страха перед последствиями. Правда, эта мотивировка «страх перед начальством» принадлежит не самому герою, а окружающим. Сам он ничего об этом не говорит, так что причина сумасшествия оказывается в конечном итоге загадочной. Им владеет какой-то неопределенный комплекс вины, до конца необъясненный. Однако в любом случае повесть говорит об эфемерности и недостижимости счастья, особенно для людей чувствительных и слабых сердцем. Герой-мечтатель, чувствительная душа, постепенно вытесняет в творчестве Достоевского гоголевского маленького чиновника. Одним из таких мечтателей становится молодой ученый Ордынов, герой повести «Хозяйка», 1847 год. С детства он много терпел от товарищей, стал угрюм и мало-помалу ударился в исключительность. Он поселился один, будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света, и через 2 года одичал совершенно. Ордынов любит бродить по Петербургу. И во время одной из таких одиноких прогулок заходит в церковь и видит там странную пару. Высокий надменный старик с седой бородой и молодая прекрасная женщина. Оба истово молятся. Встреча оказывается не случайной. Ордынов переезжает на другую квартиру, и эта пара оказывается его квартирными хозяевами. Он узнает, что фамилия старика Мурин, а девушку зовут Катерина. Ордынов слышит за стеной их разговоры, какие-то рассказы про разбойников, про убийство, про Волгу-матушку. Потом Ордынов заболевает, Катерина за ним ухаживает, они чувствуют, что любят друг друга, однако счастью мешает какая-то тайна, страшный грех, лежащий на душе у Катерины. Наконец она рассказывает все. Оказывается, что старик ее любовник, а в прошлом она по его наущению убила свою мать, отца и жениха. Мурин верующий человек, причем вера его какая-то исступленная, он не то принадлежит к изуверской секте, не то и вовсе колдун. Кроме того, намеком дается понять, что, возможно, Катерина незаконная дочь Мурина. В этом клубке преступлений современники легко узнавали влияние таинственных романтических повестей, например, Гофмана. А кроме того, в образах Мурина и Катерины явно заключена реминисценция из ультраромантической повести Гоголя «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где действует старик-колдун, завороживший душу дочери, которую зовут Катерина. Снова, как и в «Двойнике», Достоевский использует образы Гоголя при попытке создания психологической прозы, и снова это получается неудачно. Исповедь героини – с накромождением ужасов, буря в лесу, пожар завода, преступная дочь, убегающая из дома с любовником своей матери, гибель отца и материнское проклятие, звучит почти пародией. Пародией кажется и псевдофольклорный стиль речей Катерины. «Люб или не люб ты пришелся мне, знать не мне про то знать, а верно другой какой неразумный бесстыжий, что светлицу свою девичью темную ночь опозорила, за смертный грех душу свою предала, да сердце своего не сдержала безумно». Критика приняла повесть более чем сдержанно. Белинский писал Павлу Васильевичу Анненкову. Достоевский написал «Хозяйку», ерунда страшная. В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немного Гоголя. Потом Белинский отозвался резкой статьей в «Современнике». Во всей этой повести, писал он, нет ни одного простого, живого слова или выражения. Все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. Это суждение верно, но с другой стороны, Белинский не сумел увидеть важной для развития Достоевского темы «Хозяйки». Эта повесть явно аллегорична. Катерина представляет Россию, или шире Русь. Мурин – темные стороны русской души, это апокалиптик, сочетающий аскезу, веру и страшный грех. А Ордынов в этой триаде становится олицетворением рационального начала, исторически недавнего, возникшего в России после Петровских реформ. Сюжет представляет борьбу Мурина и Ордынова, Востока и Запада, за душу Катерины, которая завершается победой Мурина. Катерина уезжает с ним. Гораздо менее вычурной оказалась другая повесть о мечтателе «Белые ночи», 1848 год. имеющая подзаголовок «Сентиментальный роман». Эта петербургская поэма остается одним из самых светлых произведений Достоевского. Герой ее Фланер, одинокий мечтатель, не имеющий никаких знакомых, кроме петербургских домов, с которыми он ведет самые настоящие беседы. Белой ночью на набережной канала он встречает девушку Настеньку, которая ждет своего жениха. Жених обманул, не пришел, и мечтателю достается роль утешителя. Он рассказывает о своих мечтах, о своих переживаниях, литературе и истории. В этой повести уже ничего нет ни от Гоголя, ни от натуральной школы. Сентиментальный жанр оказывается очищен от примесей натурализма. В сюжете есть некоторое сходство с «Бедными людьми». Мечтатель, как и Макар Девушкин, притворяется верным другом девушки, скрывая свою любовь. А в финале она выходит замуж за другого. Но в «Бедных людях» этот сюжет окрашен в трагические тона, а в «Белых ночах» в элегические тона светлой печали. В этих повестях, а также в незаконченном романе «Неточка Незваного» окончательно складывается облик героя раннего Достоевского. Это человек, почти не общающийся с людьми, живущий исключительно своим внутренним миром. Часто Достоевский прослеживает, как закладываются основы такого характера в детстве. Распадается семья героя, он растет, предоставленный самому себе. Не складываются его отношения с другими детьми. Ребенок замыкается в себе. В результате формируется странный, нелюдимый характер, как сказано об Ордынове. Человек с головой уходит в мир книг, в душе героя зарождается целый мир таинственно-волшебных дум, и воцаряется странный хаос. Человек становится необыкновенно впечатлительным, для него даже самые незначительные вещи дают пищу долгим размышлениям. Такая мечтательность оказывается сродни творческому поэтическому дару, хотя не все герои становятся поэтами и художниками. В конце концов, герой окончательно порывает с действительностью и замыкается в своем углу. Угол у Достоевского – это всегда символическое обозначение уединения. Это слово имеет много синонимов – пустыня, монастырь, крепость, ущелье, нора, скорлупа, конура. Отношение у самих героев к месту своего уединения поэтическое. Мечтатель в «Белых ночах» называет его «заветный золотой уголок». Там и живет герой, постепенно полностью уходя в себя и теряя всякий контакт с миром. Постепенно он доходит до того, что отмечает годовщины своих ощущений. Так происходит в той же повести «Белые ночи». Но это не только болезнь, но и дар, сходный с поэтическим. Во всех последующих романах только герои, прошедшие через юношескую мечтательность, имеют сердце высшее, обращенное к последним вопросам бытия. Таковы Аркадий Долгорукий и Версилов в романе «Подросток», Ставрогин в романе «Бесы». Развитие поэтики Достоевского было прервано арестом по делу Петрашевцев и последовавшим за ним заключением в крепости, четырехлетней каторгой, солдатчиной и ссылкой. Только в конце 50-х годов Достоевский возвращается к творчеству. Он пытается напомнить о себе как об авторе «Бедных людей» в романе «Униженные и оскорбленные» 1861 года. Анализирует свой каторжный опыт в «Записках из мертвого дома» 1861 год. Однако возвращением к прежним темам становятся только созданные в 1864 году записки из подполья, где романтик-мечтатель 40-х годов превращается в угрюмого человека-ненавистника, подпольного человека.